Дорогие друзья, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». И у нас в гостях сегодня Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии, доктор филологических наук, профессор. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Наверняка сейчас тоже что-то очень-очень интересное приготовили для наших радиослушателей.
Не знаю, насколько это будет интересно, но в любом случае я хотела бы предложить для разговора сегодня такую тему. Обретение веры в Бога, вот эта тема обретения веры в Бога нашими соотечественниками, нашими современниками в современной литературной духовной прозе. Как это ни странно прозвучит для большинства, может быть, читателей, но такая проза, к счастью, существует.
Скажите, вы имеете в виду современная?
Да, нам. 21 век.
Двадцать первый век,
да, вот эти люди сейчас живы, и они пишут, ныне здравствующие, да, писатели.
То есть не Носов, не Распутин,
Именно вот эти молодые. Такие, как Екатерина Домбровская, Михаил Павлов, Станислав Минаков, Анна и Константин Смородины, ну и другие. Я, наверное, сумею сегодня рассказать только о двух произведениях, но если эта тема будет интересна, актуальна, то можем мы к этому разговору вернуться и в последующих передачах. Итак, современная литературная духовная проза – это довольно заметное явление в литературном процессе последнего времени. И некоторые имена я уже назвала, но могу повторить. Михаил Павлов, Екатерина Домбровская, Анна и Константин Смородины, но, к сожалению, вот Анна уже покойная, Царство Небесное. Ну вот они, это супруги, которые вдвоем писали. Станислав Минаков, ныне здравствующий, Юрий Вяземский, который нам известен по передаче «Умники и умницы», он еще и писатель очень интересный, православный. Ну вот я и говорю о том, что сегодня такие произведения есть. Что для них характерно? В этих произведениях читателю открывается православный мир. И эти произведения написаны людьми, которыми знают церковную жизнь изнутри. Это верующие православные воцерковленные люди. И в этих произведениях они делятся собственным опытом постижения духовных истин и обретения веры. В этих произведениях очень много явных и неявных отсылок к Священному Писанию, к церковной традиции, к молитвословию, к молитвам. И, конечно, человек не воцерковленный, не церковный, далекий от церкви, может быть, и не способен считывать эти смыслы. Но, тем не менее, вот в этих произведениях эти отсылки представлены. Но если это явные, то это прямое цитирование. Если не явные, то литературоведы называют это аллюзиями, то есть некими намеками, или реминисценциями. Реминисценция в буквальном переводе с латинского означает воспоминание. То есть это какой-то мотив использует писатель, который уже был представлен, ну, в том же Священном Писании или в сочинениях святых отцов.
То есть это мы можем найти.
Да, это мы можем найти. То есть, повторяю, это некие отсылки. Ну вот, начать рассказ о теме обретения веры в Бога я хотела бы с произведения Михаила Павлова, которое называется «Нечаянная радость». Обратим внимание на заглавие.
«Нечаянная радость» – это уже икона Божьей Матери.
Конечно. Это уже прецедентный текст. Это уже отсылка к тому,
уже
о чем.
Невольно так сразу возникает. Да, все понятно.
Да. И нечаянная радость, она состоит в том, что человек, который уже погибал, возвратился к жизни, и эта радость была для него нечаянной, то есть о которой он и не мечтал. Ведь чаять – это мечтать, надеяться. Ну и нечаянная радость – это иконописный образ, о котором вы сказали, Валентина Федоровна. Ну, конечно, неблагодарное дело пересказывать содержание. Я пересказывать не буду, но просто о каких-то...
Фабула какая-то.
О каких-то событиях, о которых повествует нам рассказчик, я, конечно, упомяну. Как я уже сказала, эти произведения, они носят автобиографический характер. То есть люди пишут о том, что пережили сами. Так вот, в нашем случае, в рассказе «Нечаянная радость», повествование ведется от первого лица. Конечно, неправильно отождествлять вот лирического героя с автором. неправильно отождествлять. Поэтому я не буду говорить, что Михаил, Павлов, я буду говорить лирический герой или наш герой, или герой рассказа. Так вот, наш герой рассказывает о себе и о своем трудном пути к возрождению. Конечно, речь идет о духовном возрождении. Крещен этот человек был в детстве, но, как и большинство наших соотечественников, большую часть жизни прожил без Бога и без церкви. И в рассказе он пишет так. «Крестили меня 15 месяцев от роду. Было это воскресенье, 20 ноября 1960 года. Стояла тогда и сейчас стоит на реке Клязьме церковь Козьма и Дамьян от старого кладбища с четверть версты». Ну, здесь он выражается старинным языком. Если проще сказать, он его крестили в церкви во имя Козьмы и Дамьяна. И вот он был крещен, но всю жизнь прожил без Бога. Наш герой, герой этого рассказа, он филолог. И вот посмотрите, какое признание делает этот филолог. Я цитирую. «Как всякий гуманитарно продвинутый человек, захожанствовал я великодушно». Ну, мы знаем, что есть прихожане, есть захожане. «Любил свернуть в церковь, свечку поставить, иконками полюбоваться. Любил потереть с друзьями-филологами за Алёшу Карамазова, Сергия Радонежского да Святую Русь». Не правда ли, это очень знакомая нам картина? Наша интеллигенция, далекая от церкви, очень любит порассуждать о духовности, очень любит цитировать, зная Евангелие понаслышке, любит говорить, что вначале было слово, не понимая даже смысла этого евангельского стиха, думая, что слово – это лексическая единица, хотя слово – это Бог. Ну и рассуждать про Сергия Радонежского, свечку поставить. Вот это портрет современной нецерковной интеллигенции. И таким же был наш герой. И вот он пишет так. Писатель так пишет. «Как все же странно устроен человек, не правда ли? Пока светит солнце, да шкварчит на кухне яичница с ветчиной, что ему до Бога? Но едва шатнется под ногами земля, сразу горе имеем сердца». А земля у него шатнулась под ногами, семья у него распалась, жена от него ушла, он стал пьянствовать, и, то есть уже просто пил и погибал. Все в его жизни было плохо. Ну и, конечно, источником этих бед была утрата смысла жизни. Вот я еще раз хочу обратить внимание на то, что читатель, незнакомый с церковной жизнью, многие смыслы упустит. И, конечно, он не поймет, почему писатель говорит так. «Но едва шатнется под ногами земля, сразу горе имеем сердца». Но это возглас, который, да, мы слышим на литургии. Тот, кто ходит в церковь, тот знает. Ну вот наш герой страдает, и он произносит страстный монолог, исповедь страдающего человека, и в этом монологе мы без труда узнаем почти дословное цитирование 30-го псалма. И я приведу этот монолог. Смотрите, как он говорит. «Господи, Господи, помилуй меня, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя». То есть прям словами псалма говорит. «Изнемогла от грехов моих сила моя, Господи, я уже начинаю сходить с ума. Видящие меня на улице бегут от меня, я как сосуд разбитый, Господи, сделай хоть что-нибудь, хоть чуть-чуть, помоги же, Господи». Вот так он молится. И единственная мысль, которую кто-то вложил в пьяное сердце, единственное, что увидел я тогда в узком утреннем просвете, между пробуждением и очередным похмельем, была маленькая золотая ложечка, сверкнувшая в руках смуглолицего епископа. Ну, он когда-то так же, вот как захожанствовал в церковь, зашел и увидел, и как епископ...
И картина этого,
да,
его...
запечатлелась, как епископ причащает людей. И вот его взору предстает эта золотая ложечка, сверкнувшая в руках смуглолицего епископа. И смотрите, как он говорит: «Нужно было добраться до нее, выцарапать, вымолить, выплакать. И ведь я совершенно не понимал тогда смысла исповеди и причастия. Я просто думал, а вдруг? Я жаждал чуда, и оно мыслилось мне, как сделка. Господи, говорил я себе, я сделаю, что хотят попы, а ты сделай, что хочу я. Я сделаю, что хотят попы, а ты сделай, что хочу я. Я причащусь, а ты вернешь мне ее, то есть жену». А вот еще один его монолог. «Боже мой, Боже, в открытом доступе правда твоя, и мы не брежем ею. в зиму, предшествовавшую встрече с отцом Борисом, все-таки он дошел до храма, и совершилась его первая исповедь. Он исповедовался батюшке, которого звали Борис, отцом Борисом. В зиму, предшествовавшую встрече с отцом Борисом, я одной только зарубежки XVIII века прочитал больше 20 опухших томов. От Рестрама Шенди, Манон Леско, Вёрдера, до Удольфских тайн, Орлеанской девы, мемуаров Казановы, и бог еще знает, каких мемуаров.
Какая смесь.
Да, прочитал.
Смесь, ага.
И всю эту зиму в головах лежала Евангелие. Я взял ее у друга, как на месячишко, да так и не открыл. То есть прочитал всю эту чепуху, классику XVIII века, всю эту зарубежку Манон Леско, мемуары Казановы, Орлеанскую деву. Ну, я не говорю, что это чепуха. Конечно, это нужно знать, и филолог это знает. Но, тем не менее, в это время у него в голове лежало Евангелие. Я же взял эту книгу у друга на месячишко, да так и не открыл.
Не открыла.
Да. А если бы и открыл, знаю доподлинно, никаких глаголов жизни не нашел бы я в ней. Глаголы вечной жизни – это тоже евангельская цитата. Только сейчас, спустя много-много лет, я понимаю, почему с такой жестокостью, или лучше сказать, беспощадностью, носил меня Господь на руках в ту весну. Потому что не вливают вина молодого в мехи ветхие.
Это тоже да. Евангельская.
А иначе прорываются мехи, и вино вытекает. Потому что нужно было поставить под сомнение все, чем я жил. И чем дорожил. Нужно было дойти до отрицания самого себя, до последней черты. Нужно было умереть, чтобы родиться заново.
Mm-hmm. Вот. Как зерно.
Да, конечно. Зерно. Ну, мы уже сказали, что глаголы вечной жизни – это евангельская цитата. Mm-hmm. Ну, и выражение «не нашел бы я никаких глаголов жизни» означает, что наш рассказчик не был готов к принятию учения Христа. И еще мы здесь с вами заметили вот эту притчу, да, про молодое вино, которое не вливают в мехи ветхие. Да, да. Но это тоже о том же самом, что он не готов еще уверовать в Бога и в нем искать спасение. И вот эта мысль подтверждается цитатой про молодое вино и ветхие мехи и отсылает нас сразу к трем Евангелиям, к Евангелию от Матфея, от Марка и от Луки. Ключом к пониманию этого пафоса всего рассказа является заглавие «Нечаянная радость», угу. А также концовка, к которой я еще обращусь, и эпиграф, о котором я тоже еще скажу.
Угу.
Ну вот, после того, как нашему герою удалось исповедоваться и причаститься, он выходит из храма. Вот он исповедовался, причастился и выходит из храма. И думает: «Господи, а мне-то куда теперь?» Вопрос закономерный, потому что у героя начинается новая жизнь. И тут же он слышит ответ, как будто бы извне. И этот ответ в его голове звучит так: «Домой и на рынок зайти, потому что праздник, и тельца заколоть, и перстень на руку, и обувь на ноги, и тортик обязательно». Ну вот я имела опыт общения с неверующим филологом, который этот рассказ анализировал. И когда я его спросила: «Скажите, а почему вот в конце он про какой-то перстень говорит, про какого-то тельца и про обувь, что это?» Ну, конечно, он не мог мне ответить. Не в осуждении ему говорю, а сожалею, что филологи, которые не знают Евангелия, и вообще, которые далеки от церкви, они не могут интерпретировать очень большое количество произведений. Про классику я уж вообще молчу, потому что вся классика корнями уходит в православие.
Особенно наша вот русская, да, классика.
Да, да, конечно.
Века,
да как это можно, если ты не знаешь, далек от церковной жизни, не знаешь Писания, как ты можешь понимать?
Одного Достоевского.
Только, да, вот, да, именно.
Попробуй расшифруй, да?
Да, ну и современных писателей, вот я говорю: «Ну а почему, какой там перстень, какой там телец, откуда это, что он это проигнорировал?» Конечно, он этого ничего не знает, бедный человек, бедный филолог. Ну вот, а мы-то с вами знаем, что заколоть тельца, перстень на руку и обувь на ноги – это евангельская реминисценция, отсылающая нас к евангельской притче о блудном сыне. И я даже сейчас эту притчу приведу. Это Евангелие от Луки. «А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его». «И дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного тельца, и заколите, станем есть и веселиться».
Про тортик тут ничего не сказано. Это уже современно.
Это уже современно.
Добавка.
Да, но это все закономерно.
Да.
Возродился наш герой к новой жизни в том же самом храме, где его крестили в младенчестве. Вот круг замкнулся, блудный сын вернулся в дом отца. И вот она, нечаянная радость. И я обещала, что я прочитаю, процитирую концовку рассказа. А концовка такая. Впереди была долгая-долгая жизнь, долгая, нечаянная радость. Ну, выражение «нечаянная радость» мы уже с вами сказали, что имеет два смысла. С одной стороны, это возрождение к жизни, на которую он уже не надеялся.
Не рассчитывал.
Радость это была нечаянная. С другой стороны, это иконописный образ Пресвятой Богородицы. И к этому иконописному образу он тоже подходил. Когда еще он был неверующим, и во время своей еще безбожной и греховной жизни он также случайно оказался в храме, и он пишет так: «В Архангельском храме народу тьма, все смешалось, тепло, душно, потыркался и пошел почему-то к нечаянной радости, свечу поставил, зашел, поклонился, поцеловал икону, и пока успел прочесть на ней надпись о человеке, некоем беззаконнике, имевшем правило повседневное, к Пресвятой Богородице молиться архангельскими словами». Иначе говоря, когда он замышлял подлое дело, он всегда молился Богородице. Но вот этот образ тоже здесь не случайный в этом рассказе. И нечаянной радостью этот иконописный сюжет называется потому, что этот беззаконный человек по молитвам Богородицы получил радость, испытав которую он уже не чаял, а именно прощение грехов его прежней жизни. Ну и, наконец, эпиграф. Эпиграф очень интересный. Эпиграфом к рассказу писатель взял такие евангельские слова из Евангелия от Иоанна: «И другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь». Это фраза и слово, обращенного Иисусом Христом к апостолу Петру, в котором он предсказывает своему ученику мученическую смерть на кресте. Он говорит так: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Ну, прострешь руки твои, и другой поведет тебя, означает, прострешь руки свои на кресте, и другой прибьет тебя гвоздями и поведет на смерть, куда не хочет идти твоя природа. Ну, вот помимо этого толкования есть и другое толкование, наверное, его можно назвать аскетическим. Смотрите, состаришься – это значит, станешь взрослым и мудрым. А поведет тебя куда не хочешь, это значит, Бог поведет тебя по пути спасения, прочь от грехов. Ну а почему куда не хочешь? Да потому, что человек часто не хочет отказываться от своих страстей и греховных привычек. Ну а кто это другой, который поведет тебя куда не хочет? Куда не хочешь. В нашем случае этим видимым другим оказался священник Борис, а невидимым сам Господь.
Сам Господь, да.
И вот беззаконный человек по молитвам Богородицы получил радость прощения грехов его прежней жизни, нечаянную, то есть нежданную радость, о которой он и не мечтал. И такую же радость испытывает наш герой. Ему пришлось пройти трудный путь от состояния, которое он обозначал такими словами: «Изнемогла от грехов моих сила моя», до ощущения, которое он формулирует словами: «Впереди была долгая-долгая жизнь, долгая нечаянная радость». Ну вот, такой прекрасный рассказ.
Ну, вот, Александра, еще раз автор расскажет.
Михаил Павлов «Нечаянная радость». Вот такой рассказ. Он есть в интернете, его можно найти, прочитать, получить удовольствие. Ну вот, еще один рассказ, о котором бы я хотела сказать, называется «Дурочка».
Дурочка. А автор кто?
И написал этот рассказ, написала Екатерина Домбровская, ныне здравствующая писательница, живет в Москве.
Домбровская.
Да, Екатерина Домбровская, рассказ «Дурочка». Ну, я уже говорила о том, что для современной прозы о духовной жизни характерно автобиографическое начало. Что это значит? Это значит, что писатели делятся собственным опытом обретения Бога, постижения духовных истин. И вот с такой же темой мы встречаемся в рассказе Екатерины Домбровской «Дурочка». Литературоведы, если начнут этот рассказ читать, то они нам скажут, что центральной семантикой, ну, семантика – это смысл, семантика этого рассказа является образ огня. И я с этим полностью согласна. Действительно, смотрите, сам героиню зовут Серафима. Серафима в переводе с древнееврейского означает «пылающий огненный».
Ну, это у нас же и Серафим.
Да, да, Серафим.
Ангел.
Шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Да. Во-вторых, в центре сюжета этого рассказа болезнь героини, которая буквально горит от высокой температуры. Прибывает в огненной бане. Она сама так говорит, что в огненной бане она пребывала. Ну и, наконец, рассказ заканчивается словами «огонь, огонь, огонь». И даже в постскриптуме к рассказу есть это слово. А постскриптум к рассказу такой. Никита, отшельник, говорит, «В сердце Бог является уму сначала как огонь, очищающий любителя своего, а потом как свет, просвещающий ум и боговидным его соделывающий». Ну, а суть рассказа такая, краткое содержание. Это молодая мама Серафима, она вместе со своим сыном маленьким заболела корью. Но ребенок быстро выздоровел, а она все болела, и дошла до беспамятства. И она много дней горела в этой высокой температуре. Горела от высоченной температуры, как она сама пишет, в огненной бане находилась, дошла до беспамятства, и вот в этом состоянии ее преследовали обрывки каких-то странных текстов, которые она до болезни заставляла себя читать. Наша героиня работала в редакции. И вот главный редактор этой редакции выписывал журнал «Вопросы философии». И наша Серафима тоже стала выписывать журнал «Вопросы философии» и заставляла себя читать его. Почему? Потому что так делал главный редактор издания. Какое же слово преследует ее воспаленный мозг? Ей все время мысленно представляется слово «логос», написанное логос. Латинскими буквами. Логос, логос. Вот логос какой-то слово, логос. Да? Да, да. Для философов логос – это всеобщий разумный принцип, который управляет миром. Ну, а для нас, для православных, греческое слово «логос» – «слово». Это второе лицо Святой Троицы, Бог Слово, Иисус Христос. И в Евангелии от Иоанна мы об этом читаем. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть Иисус Христос.
Да.
И вот все время в ее мозгу вот этот логос, логос, логос. Почему? Мы узнаем об этом дальше. Но сейчас я скажу о том, что в редакции все считали Серафиму дурочкой, никчемным человеком, пустым местом. Почему? Потому что все ее сверстницы уже чего-то добились в этой жизни. Вот она так пишет. Кто-то уже вовсю жил радостной семейной жизнью, готовил, как заправская жена, то какие-то ежики. Или пасту, так они макароны называли, для вечерней встречи мужа или приема гостей. Кто-то исходил стихами, декламировал, закатывал глаза, посиживал в доме литераторов на короткой ноге с каким-нибудь отчаянно пьяным трудной судьбы поэтом. Но она не посиживала ни в доме литераторов, ни пасту она не готовила.
Ёжиков
не готовила, глаза не закатывала, стишки не декламировала. Дурочка была. И вот в бреду, как я уже сказала, в огне ее воспаленный мозг сканирует какие-то неведомые смыслы. И все время ее сознание натыкается на слово «логос, логос, логос». Что же было дальше? Болезнь отступила, слава Богу, Серафима выздоровела, хотя уже никто не надеялся, что она выкарабкается из этой болезни. Она выздоровела, но таинственный логос не забылся. И вот она пишет так. Разве какое-то, как-то это событие стушевалось, оставив на сердце тончайший шлейф того самого восторга и неизъяснимой любви к чему-то непонятному или кому-то, кому-то с большой буквы, кто ей так о себе сказал, о себе тоже с большой буквы, возможно, к самому Логосу. И тут вдруг она вспомнила где-то читанное, и тогда ее сильно поразившее. Оказывается, не только у нее, у Серафимы бывали озарения, Но и у Паскаля тоже. Ну, я скажу, что Паскаль – это французский философ XVII века, религиозный философ, богослов и апологет христианства. Ну вот, оказывается, она вспоминает, что где-то она читала, что у Паскаля были озарения. И однажды он, Паскаль, даже записал себе для памяти одно такое ночное откровение на клочке бумаги. И потом держал всегда его возле себя. И вот это изречение – вот это озарение. Угу. Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не философов и мудрецов. Огонь, огонь, огонь. По мнению Паскаля, Бог есть огонь, который очищает человека и сжигает зло. Он ищет человеческую душу для усыновления, для ее воскресения, спасения в вечности.
Ну, то есть болезнь, да, вот это была своего рода,
да, огонь,
огонь такой,
конечно,
очищающий.
И, да, в огне болезни Серафиме открылся Бог и усыновил ее.
Угу.
И вот конец рассказа Серафима. Да, родители ее, молодые дети, они ушли на какой-то праздник, оставили ее с внуком, и вот она читает своему засыпающему внуку псалом. Псалом 120. Она читает засыпающему внуку такие слова: «Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века». Ну, наверное, надо было прочитать «твое». «Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века». И вот внук еще не заснул и спрашивает у бабушки: «А тебя сохранил?» – спрашивает внук. «Еще как, мой хороший, по сей день хранит», – она отвечает ему. «А ты видела Бога?» «Конечно». И сразу узнала, его нельзя не узнать. «А чего же ты плачешь?» «От любви, деточка». «А я почему плачу?» «Потому что он и к тебе пришел». И вот такой диалог с внуком. Ну, и вот завершая обзор этого рассказа, что мы скажем? Вот что главное. Бог Авраама, Исаака, Иакова, а не философов и мудрецов. Все считали Серафиму дурочкой, но именно ей, Серафиме, а не философам и мудрецам, которые читают «Вопросы философии» и посиживают в доме литераторов, Бог открыл себя. Хороший рассказ,
очень,
да?
Очень такой.
Она сама писательница,
прямо
это замечательно.
Интересно, да.
Она жанр определяет так: святочный рассказец. Ну, рассказец, то есть маленький, ну, ни на что не претендующий, что такая штучка какая-то небольшая. А святочный, ну, рассказ с хорошим концом. И вот этот святочный рассказец меня в свое время очень-очень поразил и вдохновил.
Ну, это один из ее рассказов.
Это один из ее рассказов, хотя у нее есть и большие произведения. Дорогие друзья, я приглашаю вас поступать в наш миссионерский институт. Мы учим людей богословию, или, как сейчас говорят, теологии. По окончании нашего института выпускник получает диплом государственного образца, в котором написано «бакалавр теологии». Но, кроме того, наши выпускники получают и второй диплом, в котором написано, что он учитель по основам религиозных культур и светской этики. Но я думаю, два диплома за 5 лет – это совсем неплохой результат.
Абсолютно
неплохо,
неплохой,
неплохо также и то, что обучение в нашем институте бесплатное, даже для тех, у кого уже есть высшее образование. Почему я так говорю? Потому что в светских вузах бесплатно получить второе высшее образование нельзя. Вот у нас можно.
То есть, если вот, допустим, человек возжелает, что называется, получить второе образование,
да,
он должен платить?
Да, в государственном вузе, да.
Вузе.
Второе высшее бесплатно не дают. А вот у нас, да, у нас почти все наши студенты уже имеют высшее образование. У нас взрослые студенты.
То есть у вас даже
да, второе высшее, да, бесплатно.
С высшим образованием тоже бесплатно получают.
У нас две формы обучения: вечернее и заочное. Дневного отделения у нас нет. 26 апреля будет день открытых дверей, начало праздника в 14 часов по уральскому, по местному времени, так что всех, кто хотел бы побольше узнать о миссионерском институте, о том, чему и как здесь учат, я приглашаю всех в воскресенье 26 апреля в 14 часов. Адрес нашего института: улица Карла Маркса, дом 12, офис 2. И телефон приемной комиссии 269 30 36.
Ну, немножечко еще вот об образовании, просто самом, как бы, это, вот о полноте такой образования.
Ну, у нас цикл, собственно, богословских дисциплин, что изучают наши студенты? Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового Завета, историю вообще церкви, историю Русской Православной Церкви. Они изучают патрологию, то есть наследие святых отцов. Это такие, собственно, богословские дисциплины. Но есть и такие дисциплины, которые обязательны для всех вузов, независимо от направления подготовки. Это иностранный язык, у нас это английский, это философия,
есть
филологические предметы. Русский язык и культура речи читается в течение 2 семестров.
Вы тоже читаете, да?
У нас сейчас читает Александр Андреевич Дьячков. Ну, иногда и я, мы вместе. Риторика у нас есть. У нас есть речевая коммуникация. Это все филологические дисциплины. Что касается других филологических дисциплин, то это древние языки, латинский язык у нас преподает Сергей Олегович Горяев, кандидат наук. Он преподает древнегреческий язык и церковнославянский язык. Английский язык у нас преподает Сергей Владимирович Квасников, который получил специальное образование по первому диплому. Он лингвист-переводчик со знанием 2 языков, английского и французского. Ну и кроме того, он окончил и наш институт. У него есть диплом теолога, так что это специалист по иностранным языкам, и одновременно он теолог.
Замечательно.
Да, ну и, конечно, у нас очень духовные беседы со священниками, с духовником института, священником Игорем Стуковым. И вот если вы придете на день открытых дверей, то студенты, которые у нас сейчас учатся, они вам расскажут о том, что происходит в институте. Ну и кроме того, на этот праздник приходят также и наши выпускники, бывшие наши студенты, которые тоже рассказывают о том, вот как в течение 5 лет они учились, что они узнали, как, какое у них было самочувствие во время обучения.
Да, Александра,
так что приглашаю.
Спасибо. А вот эти выпускники, которые приходят, они где...
Все.
Находятся, где они преподают или что?
Да, мы должны всегда следить за трудоустройством наших выпускников. И я веду такой список, и все. Вот в прошлый год у нас только один человек не трудится на приходах, а все. Конечно, они разъезжаются по области, в разных селах и городах, где они работают, на приходах. Они преподают в воскресных школах для детей и взрослых. Они ведут катехизаторские курсы, огласительные беседы, помогают своим настоятелям в организации просветительской работы.
Может быть, даже что-то по Библии, по Евангелию?
Да, конечно, библейские беседы, курсы, да? Катехизаторские курсы, беседы по Священному Писанию, оглашения для тех, кто хотел бы креститься, проводят огласительные беседы. Ну вот одна моя студентка, вот такая есть у меня диплом, она у меня будет писать и пишет каждый год курсовые, Елена Владимировна Космакова. Она, например, уже 8 лет работает в воскресной школе в своем городке, но это в области.
В области.
Вот, и оканчивает в следующем году заканчивает наш институт, и у нас... Я повторю, все выпускники так или иначе связаны с приходской жизнью и с работой на приходе, с просветительской, с духовно-просветительской работой.
Это, ну, это здорово.
Да.
Потому что священник не всегда успевает, допустим,
да,
что-то сделать. Да,
да, вот возьмем и Новотихвинский монастырь, там наши выпускники. Вот возьмем и Ивановскую нашу церковь, здесь тоже есть наши выпускники. Свято-Троицкий собор, там тоже есть наши выпускники.
Ну, я думаю, и других
храмах. Да, конечно, еще. И в других храмах, я всегда с особой гордостью говорю, что 7 наших выпускников приняли священнический сан. Шли, получили образование, стали священниками.
Непростое,
ну, конечно.
Ну что ж, на этом мы будем заканчивать, да?
Да?
Так что приходите на день открытых дверей и далее на учебу.
Да?
Миссионерский институт, надо сказать, вот просто пригласить наших, тех, кто думает, размышляет, может быть, еще как-то не готов к этому,
да?
Не определился. Но надо поговорить, надо прийти,
посмотреть
да, очами своими, да, ушами своими.
Да.
Сегодня у нас в гостях на радио «Воскресенье» с таким интересным рассказом о духовной современной прозе. Да, Наталья Александровна. Была Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии, доктор филологических наук, профессор.
Спасибо. Я всегда с радостью прихожу на радио «Воскресенье» и готова делиться тем малым, что я знаю.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Это немало.
До свидания.
До новых встреч.